В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Свободная Европа». Сегодня 30 ноября. В Тхинвали Сухуми 8, в Тбилиси 9 часов вечера. У микрофона Кефи Бочаришвили. Добрый вечер. Слушайте сегодня в нашей программе. В Грузии в конституционном порядке декриминализовали употребление марихуаны.
Это решение – один из самых высоких стандартов в плане защиты прав человека. Оно запрещает государству патернализм. Не только наказывать людей, но и заботиться о них, когда они этого не просят.
В Сухуми говорят о проблемах приватизации, которые не решались более 20 лет.
Она должна быть честной, приватизация, справедливой и абсолютно точно рыночной. Не могут объекты, рыночная стоимость которых 10 миллионов, продаваться за 1 миллион рублей.
В Грузии новый омбудсмен. Бламджария с трудом победила своего антипода Попхадзе.
Вот Гугича, указал Попхадзе на депутата от мечты Левана Гугичаишвили. Патону Мамука, и ваше дело я поднимал в инфраструктурах, обратился Попхадзе к лидеру фракции «Грузинская мечта» Мамуки Надирадзе.
А также о новых угрозах свободе Саакашвили, предостережениях Нацбанка, расколе в Абхазском театре и смерти юго-осетинского художника. В нашей программе или на сайте echokavkaza.com. На этом же сайте вы можете обсудить наши материалы или оставить свои комментарии. А сейчас в эфире «Время новостей». С ними из пражской студии Вадим Дубнов.
Власти России готовят ответ на лишение Russia Today аккредитации в Конгрессе США. Медведев разрешил госкомпаниям засекретить своих поставщиков. Сирийская оппозиция просит Россию оказать влияние на Асада. В Государственной Думе и Совете Федерации России готовят ответные меры на лишение журналистов Russia Today аккредитации в Конгрессе США. В Госдуме утверждают, что эти ответные меры будут зеркальными. На прошлой неделе в России был принят закон, согласно которому СМИ, получающие финансирование из-за границы, могут быть признаны иностранными агентами. Закон был принят в качестве ответных мер на то, что финансируемый правительством России телеканал Russia Today заявил о выполнении требований американских властей о регистрации подразделения как иностранного агента в США. В Вашингтоне неоднократно подчеркивали, что закон об иностранных агентах в США значительно отличается от российского и никак не ограничивает свободу информации. 29 ноября в Госдуму России был внесен законопроект, предусматривающий штраф до 5 миллионов рублей за нарушение порядка деятельности СМИ иностранного агента. Правительство России разрешило госкомпаниям не публиковать в реестре закупок данные о поставщиках и подрядчиках. Постановление подписал премьер Дмитрий Медведев. Документ разрешает госкомпаниям ограничиться публикацией обезличенной информации о результатах, способе и цене закупки и не раскрывать данные о победителе конкурса. Отмечается, что эта временная мера будет действовать до 1 июля 2018 года. По словам близким госкомпаниям-собеседников газеты, такое решение должно защитить схему обхода компаниями санкций США. Прежде всего, речь идет о технологиях, которые очень сложно заменить. Российский премьер Дмитрий Медведев по этому поводу сказал.
Это все первые лица корпораций, которые стоят сотни миллиардов долларов. Ну, у кого-нибудь из них хоть какая-то политическая тема звучала, они говорят, все хотим работать на российском рынке, хотим работать вместе с вами и так далее. Поэтому бизнес хочет. Если говорить о человеческой позиции, то я уверен, она тоже сильно отличается от политики, которую сегодня проводит вашингтонский истеблишмент, и от которой, кстати, в значительной степени страдает и президент Трамп.
В конце октября Госдепартамент опубликовал список российских компаний, на которые можно распространить санкции. В него вошли 33 организации оборонно-промышленного комплекса, а также компании, связанные с ФСБ и СВР.
Эхо Кавказа. Новости.
Россия должна оказать давление на президента Башара Асада для выработки политического решения по урегулированию конфликта в Сирии в течение 6 месяцев. Такое заявление сделал глава единой делегации Харири, передает Reuters. По словам Харири, только под давлением России и других стран режим Асада будет участвовать в переговорном процессе. Новый раунд переговоров по Сирии под эгидой ООН открылся в Женеве 28 ноября. Делегация Дамаска прибыла на переговоры на второй день. 27 ноября стало известно, что делегация правительства Сирии отложила поездку в Женеву на переговоры с представителями оппозиции. По данным агентства Reuters, это решение Дамаска было связано с заявлением представителей оппозиции, которые потребовали отставки Асада до начала переходного периода в Сирии. Дания приняла закон, который запрещает прохождение российского газопровода «Северный поток-2» через ее территориальные воды. Эта мера позволяет правительству запрещать создавать трубопроводные проекты, руководствуясь соображениями безопасности или внешней политики. Ранее вопросы внешней политики и политики безопасности не были веским основанием для того, чтобы регулирующие органы запрещали трубопроводы в территориальных водах Дании. Как сообщалось ранее, в Евросоюзе существуют разногласия по вопросу о строительстве газопровода «Северный поток-2» для транспортировки российского газа в Европу. И странам-участницам Евросоюза в ближайшее время вряд ли удастся прийти к консенсусу по этому вопросу. Об этом заявил глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер по итогам переговоров о проблеме «Северного потока», которые прошли в рамках встречи глав государств и правительств Евросоюза в Брюсселе. Представители хорватского политического руководства подвергли критике окончательный приговор Международного трибунала по бывшей Югославии по делу 6 боснийских хорватов, полагая, что он напрямую затрагивает интересы Хорватии. Гаагский суд, рассмотрев апелляции бывших лидеров самопровозглашенного государства, подтвердил 22 ноября, что на территории Боснии и Герцеговины в 90-е годы имел место международный вооруженный конфликт.
Спасибо. Новости читал Вадим Дубнов. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Кэти Бочоришвили. Переходим к темам дня. В Грузии декриминализовали употребление марихуаны. Конституционный суд пришел к выводу, что уголовное преследование с целью оградить человека от вреда, который он может себе нанести, не соответствует принципам свободного общества. За право безнаказанно курить марихуану в суде боролся представитель политического центра «Гирчи». Тему продолжит Анастасия Славинская.
Дело номер 732. Гражданин Гиви Шанидзе против парламента Грузии решено в пользу Шанидзе. Предметом спора была 273-я статья Уголовного кодекса, предусматривающая наказание за повторное употребление марихуаны. Суд, поддержавший позицию истца, пояснил, человек вправе самостоятельно выбирать способ релаксации и совершать соответствующие действия, в том числе употреблять марихуану. Дело номер 732 – это начало новой наркополитики, считают члены партии «Гирчи», которые в канун прошлого Нового года посадили саженцы конопли в своем офисе. Правоохранительные органы их тогда конфисковали. Впрочем, плоды их старания все же проросли, говорит Яго Хвичия.
Это решение – один из самых высоких стандартов в плане защиты прав человека. Оно запрещает государству патернализм. Не только наказывать людей, но и заботиться о них, когда они этого не просят. Кроме этого, Конституционный суд сказал, что будут сняты все судимости, которые были получены людьми из-за употребления конопли.
По словам Акакия Заидзе, главы парламентского комитета по вопросам здравоохранения, законодательный орган сейчас работает над законопроектом, в котором, помимо прочего, речь идет о декриминализации марихуаны. Таким образом, это рано или поздно произошло бы в любом случае, говорит Заидзе.
Я приветствую это решение. Этот вопрос не относится к сфере общественного здоровья. Это права человека. Мы не должны отправлять в тюрьму человека, употребляющего марихуану. Он также не должен считаться судимым. На него не должны распространяться те правовые ограничения, которые, возможно, касались его.
Законопроект, о котором говорит Заидзе, подготовила национальная платформа наркополитики, объединяющая до 40 НПО и заинтересованных групп. Одна из них – движение «Белого шума», которую представляет Бека Цикаришвили. По его словам, авторы законопроекта хотят, чтобы в Грузии в рамках реформы было декриминализовано употребление всех наркотиков как таковых. Кроме того, в законопроекте заложена концепция развития соответствующих сервисов, которая включает различные направления – ресоциализацию, реабилитационные и лечебные аспекты и превентивные меры. Два дня назад от имени Национальной платформы наркополитики было опубликовано заявление, в котором речь шла о том, что запланированные комитетские слушания относительно пакета изменений были по непонятным причинам перенесены на неопределенный срок. Вот что говорит по этому поводу Бека Цикаришвили.
Причиной была названа несогласованность позиций, в том числе и с авторами законопроекта. У его авторов, Национальной платформы наркополитики, нет никаких разногласий. Судя по всему, какое-то противостояние есть внутри, о котором нам пока ничего не известно.
Тикаришвили полагает, что парламенту следует расценить сегодняшнее решение Конституционного суда как своего рода толчок к проведению изменений. Сегодня, говорит он, состоялся первый, пусть и фрагментальный, прецедент декриминализации наркотиков в Грузии. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Еще одна главная тема. У Грузии новый омбудсмен Нино Лунджария. И хотя за нее выступала грузинская мечта, сегодня не было уверенности в исходе голосования. Накануне оппозиционная фракция «Альянс патриотов» зарегистрировала своего кандидата на пост народного защитника, журналиста Георгия Пупхадзе. Его и предпочла часть мечтателей. За парламентскими метаниями и страстями наблюдала Мзия Парисишвили.
Думаю, меня представлять не нужно. Здесь у меня столько друзей, чьи дела я в Европарламент носил, заявил претендент на пост омбудсмена журналист Георгий Пупхадзе с трибуны грузинского парламента. Вот Гугича, указал Пупхадзе на депутата от мечты Левана Гугичаишвили. Хатону Мамука, и ваше дело я поднимал в евроструктурах, обратился Пупхадзе далее к лидеру фракции «Грузинская мечта» Мамуке Надирадзе и вашего друга Мераба Лададзе. Тут то ли из-за волнения, то ли из скромности претендент на пост омбудсмена залился смехом. И без перечисления тех депутатов, с кем Пупхадзе на короткой ноге, еще накануне стало ясно, что в парламенте к нему многие относятся с симпатией. Кандидатуру на пост омбудсмена журналиста, уже много лет работавшего в Брюсселе, Георгия Пупхадзе, неожиданно для многих вчера зарегистрировала оппозиционная фракция «Патриоты Грузии». Это произошло уже в конце процесса выдвижения кандидатов, в ходе которого правящая сила из четырех кандидатур, предложенных гражданским сектором, выбрала бывшего руководителя НПО «Справедливые выборы», экс-заместителя генерального аудитора Нино Ломджария. Она даже была представлена на комитетских слушаниях. Чтобы как-то включить в процесс своего кандидата, патриоты вчера настояли, чтобы на комитетском слушании с Георгием Пупхадзе связались по телефону. Вчера же патриоты добились перенесения голосования на сегодня, чтобы Пупхадзе успел прилететь из Брюсселя. И вот попавший с авиакорабля сразу на парламентское заседание, Георгий Пупхадзе в случае победы пообещал правящей силе.
Если я буду избран на эту должность, я дам вам рекомендации для необходимых поправок в законодательстве, чтобы не случился прецедент нарушения прав наших граждан. Из-за сексуальной ориентации не должны происходить гонения и дискриминация людей, но строго должны быть запрещены любые их пропагандистские выступления.
И до этих слов его кандидатуру другая часть парламентской оппозиции, как и представители НПО, восприняли в штыки. Пупхадзе выдвинула партия «Альянс патриотов», которая многими воспринимается как пророссийская и не раз отмечалась неполиткорректными заявлениями. То, что два кандидата на пост омбудсмена отличаются как небо и земля, подтвердила и лидер «Альянса патриотов» Ирма Инашвили. Георгий Пупхадзе находится совсем в одном измерении, госпожа Лумжария совсем в другом. Там, где Георгий Пупхадзе, там интерес грузинского народа, а где госпожа Ломджария, там частный интерес НПО. Свои симпатии к кандидату патриотов не скрывали и часть мечтателей, среди них и депутат Нукри Кантария.
Я не могу взять на себя персональную ответственность за нее с учетом ее прежних заявлений. Она критиковала Бедину Иванишвили и еще одного нашего бывшего премьер-министра, когда его сравнила с злыми силами. Но дело не только в терминах. Я хочу, чтобы народный защитник руководствовался не инструкциями, а высокими категориями человечности.
Гражданскому сектору пришлось поволноваться. На фоне того, что в правящей силе мнения разделились, оппозиционные депутаты Европейской Грузии из-за непрозрачности всего процесса отказались участвовать в голосовании, не было полной уверенности, что кандидатура Нино Ломджария наберет необходимые голоса. Но вместо необходимых 76 за Ломджария проголосовали 96 депутатов, против выступили 5. Вместо вежливых поздравлений несостоявшийся омбудсмен Георгий Пупхадзе и его лобби Ирма Инашвили пригрозили мечтателям, что выбор Ломджария им еще аукнется. В ответ лидер фракции Мамука Мдинарадзе заявил.
Мы заранее знали, что этот человек, Нино Ломджария, будет критичным. Такой человек и нужен любой стране, которая претендует на то, чтобы быть демократической.
Оппозиционное нацдвижение, которое проголосовало за Нино Ломджария, уверено, что правящая сила будет стараться повлиять на ее работу, как это было в случае действующего омбудсмена Учина Нуашвили. Тем не менее, Саломе Самадашвили рассчитывает на следующее. За избранным народным защитником стоит весь спектр гражданского общества. Я надеюсь, что она будет чувствовать больше гарантии независимости. А то, что на пост омбудсмена рассматривали Георгия Попхадзе, Саломе Самадашвили сочла оскорблением грузинского народа. Оскорбились и сторонники Георгия Попхадзе. Вечером у офиса омбудсмена в Тбилиси немногочисленная, но шумная группа представителей грузинского марша сожгла фотографию Нино Ломджария и радужный флаг ЛГБТ-сообщества. Они обещали прийти туда и 8 декабря, когда Нино Ломджария официально приступит к исполнению обязанностей народного защитника. Сия Парисишвили, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
«Эхо Кавказа».
К новостям из Сухуми, где в центре внимания участников пресс-конференции сегодня были проблемы приватизации, которые не решались более 20 лет. На пресс-конференции депутат парламента самопровозглашенной республики Абхазия Астамур Логуа и референт парламента по экономической политике и реформам Элана Джопуа рассказали о поправках в законы, необходимых для урегулирования ситуации. Наш сухумский корреспондент Елена Заводская с подробностями.
Приватизация объектов госсобственности идет в Абхазии уже более 20 лет. И у общества регулярно возникают вопросы о том, что дает она стране и ее гражданам. Приватизацию оценивают по большей части в негативном ключе. Говорят о коррумпированности чиновников и передаче объектов в собственность за бесценок по непрозрачным и серым схемам. Государственный комитет по управлению государственным имуществом и приватизации осуществляет передачу госсобственности частным фирмам, которые заявляют о готовности вложить средства в приватизируемые объекты. С ними заключаются соответствующие договора, которые закрепляют обязательства соискателей. Парламент принимает решение. В большинстве случаев на этом все и заканчивается. Объекты стоят годами, никак не используются. В бюджет налоги не поступают. И эффект от такой приватизации оказывается весьма сомнительным. Есть и другая проблема. Она состоит в том, что почти во всех случаях объекты продаются по заниженным ценам, либо передаются в собственность безвозмездно. Депутат парламента Астамур Логуа взялся за эту сложную, скрытую от любопытных глаз тему. По поводу приватизации и оценочной деятельности Астамур Логуа высказался так.
Она должна быть честной, приватизация, справедливой и абсолютно точно рыночной. Не могут объекты, рыночная стоимость которых 10 миллионов, продаваться за 1 миллион рублей. Вот мы против этого. По поводу ценовой политики. Оценкой занимаются оценочные компании. Оценочные компании у нас сегодня в Абхазии частные. Мне все-таки кажется, что оценкой государственного имущества все-таки должны заниматься государственные структуры. Потому что в нашей жизни часто так складывается, что за принятое какое-то решение никто в итоге не несет ответственность. Сегодня открыть какую-то оценочную компанию, оценить какой-то объект неправильно, скажем так, а завтра ее закрыть, и никакого спроса в принципе с тебя не будет.
Встал вопрос об оценке памятников историко-культурного наследия. Известно, например, что дом отдыха «Холодная речка», занимающий площадь около 3 гектаров, был приватизирован вместе со всем движимым и недвижимым имуществом за 10 миллионов долларов. Референт парламента Илана Джопуа пояснила, что все объекты, независимо от их исторической и культурной ценности, оцениваются по одному общему коэффициенту, и никакой градации закон для памятников истории и культуры не предусматривает. По поводу «Холодной речки» Илана Джопуа сказала следующее.
Дом отдыха «Холодная речка», его наименование, я считаю неправильным, это спецобъект номер 18, а это дача Сталина. Там в 2010 году состоялся акт приема передачи, и также договор купли-продажи. Закон Республики Абхазии о продаже дом отдыха «Холодная речка» был принят в 2005 году. То есть кто занимался оценкой, мы не знаем, но Там оценено не только недвижимое имущество, но также и движимое имущество. Там немаленький перечень объектов историко-культурного наследия, как движимых, так и недвижимых. Статья 31 закона об историко-культурном наследии гласит, что объекты историко-культурного наследия не подлежат приватизации. Я считаю, что это была сделка незаконная.
В Абхазии нет закона, который бы позволял изымать собственность в тех случаях, когда условия заключенного договора не соблюдаются. Астамур Логуа считает, что в закон о приватизации необходимо вносить поправки и закладывать в него механизм возможной национализации тех объектов, по которым подписанные договоры не исполняются. По его мнению, пересматривать надо также ставки и коэффициенты, по которым производится оценка объектов. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
Программу продолжит обзор абхазской прессы, который подготовила наш корреспондент Анаит Гагарян.
Министерство здравоохранения Абхазии проводит первую общереспубликанскую диспансеризацию после Отечественной войны 92-93 годов. Диспансеризация началась в 2016 году, осуществляется силами Минздрава Республики. Что в нее входит, для чего ее проводят? В интервью газете «Республика Абхазия» рассказал министр здравоохранения Томас Цахнакия. Ранее в меньшем масштабе диспансеризация проводилась в 2012 году при поддержке Федерального медико-биологического агентства Российской Федерации. В ее рамках было осмотрено более 30 тысяч человек. В 2016 году были обследованы восточные регионы Абхазии, Гулырыбский район и частично город Сухум. В основном это были дети и люди пожилого возраста. В результате были выявлены сердечно-сосудистые заболевания, заболевания органов дыхания, онкологические заболевания и сахарный диабет. Из 41 тысячи обследованных в 2016 году 11 475 детей, взрослых около 30 тысяч. Из них в зоне риска заболеваемости оказались 10 тысяч человек и больных более 19 тысяч человек. В текущем году будут обследоваться остальные части населения. Диспансеризация считается состоявшейся, если обследовано 60% взрослого населения и 100% детского. Это добровольный процесс. Принуждать к обследованию кого-либо мы не имеем права. Порой люди не знают даже свое обычное артериальное давление, какой уровень протромбина и холестерина в крови. Люди не обследованы, в результате чего увеличивается риск развития различных заболеваний. Поэтому количество инфарктов и инсультов в республике растет, причем среди молодого населения. Это общемировая тенденция. Но и у нас основная причина смертности и инвалидности населения – инсульты и инфаркты. Поэтому диспансеризация выявляет как больных людей, так и пациентов, которые входят в группу риска, заявил министр здравоохранения Томас Цахнакия. По итогам диспансеризации каждому гражданину Абхазии будет выдан паспорт здоровья, а в Минздраве будет создана единая электронная база данных. В 2018 году диспансеризация будет завершена. С 1 июля 2018 года все инвалиды Отечественной войны народа Абхазии первой группы будут получать ежемесячно по 20 тысяч рублей. Министр труда, занятости и социального обеспечения Руслан Аджба прокомментировал Абхазия-Информ принятие этого решения. На сегодняшний день в республике 244 инвалида Отечественной войны народа Абхазии первой группы. Из них только 44 человека получали по 20 тысяч рублей. 10 тысяч рублей пенсии плюс 10 тысяч пособий от кабинета министров. Это те люди, которые не могут обслуживать себя сами и нуждаются в постоянном уходе. Теперь же правительство приняло решение уравнять всех инвалидов Отечественной войны народа Абхазии первой группы и с 1 июля 2018 года назначить им ежемесячные выплаты в размере 20 тысяч рублей. О том, что значит в истории абхазов Апсуара, о первой школе национальных традиций и о своих корнях в селе Псху, Абснепресс рассказал Артур Иашба, приехавший жить в Абхазию из Карачаева-Черкесии. Изучая историю, Артур Иашба узнал, что в старину существовал институт Апсуара, где обучались дети, и решил возродить такой такое учебное заведение. В ауле Старокувинск Артур Яшба создал у себя дома первую в наше время и единственную школу Апсуара. Начал учить молодежь законам предков. Мужчины стали приводить к нему своих сыновей. Я обучала ребят национальным традициям, законам и нормам поведения, песнопениям, а также спорту. Кроме того, они изучали историю нашего народа. Когда я говорю «наш народ», то имею в виду Абаза Апсуа. Я никогда не делил их, рассказал Артур Яшба. 2 месяца назад он переехал в Абхазию, планирует поступить в Абхазский государственный университет и снова преподавать молодому поколению Апсуара. Анаит Гагарян специально для «Эхо Кавказа» Сухум.
Читаем прессу.
В Грузии пытаются законодательно помешать строительству финансовых пирамид. Соответствующие предложения по выявлению мошеннических схем уже поступили на рассмотрение парламента. В прошедшем году, по официальным данным, мошенники выкачали из карманов граждан свыше 100 миллионов лари. Но, по словам экспертов, в реальности эта сумма вдвое выше. Тему продолжит Ираклий Рагвелидзе.
Сегодня Нацбанк Грузии выступил специальным заявлением, в котором предостерег население от участия в финансовых схемах компаний, которые маскируются под брокерские фирмы или предлагают завышенные проценты. Регулятор рекомендует гражданам запрашивать специальную лицензию Нацбанка на проведение финансовых операций. Согласно официальным данным Минфина, в прошлом году потери от финансовых пирамид понесли более 4000 вкладчиков. Больше всех пострадавших выявлено в случае с компанией «Сакартвелу» – более 2000 человек на сумму 81 миллион лари. Далее следует MFX Broker Georgia – 111 человек и более 4 миллионов лари. И компания «Еврокредит», где 300 человек потеряли более 3 миллионов лари. Михаил Хаситашвили – один из пострадавших. Он рассказывает, как стал жертвой мошенников.
«У меня были деньги, отложены на покупку квартиры для сына. У меня было 50 тысяч долларов. Когда я увидел рекламу компании, решил немного подзаработать и купить квартиру побольше. Мой вклад приносил хороший доход. И спустя 9 месяцев я продал машину и эти деньги тоже вложил. До этого работал таксистом. Сейчас я уничтожен морально и физически. И знаю многих людей, которые вложили квартиры под залог. Сейчас делом занимается прокуратура, но, похоже, им наплевать. А я хочу вернуть свои деньги. Государство обязано оградить меня от этих людей».
Глава правления общества и банки Георги Кепуладзе видит выход повышения финансовой грамотности населения. Согласно исследованию Standard & Poor's, по этому показателю Грузия занимает 96-е место из 144 стран, где только 30% обладают минимальным уровнем финансовых знаний. А это означает, что граждане зачастую подписывают бумаги, не вникая в детали сделки, напоминает эксперт.
«Мы предлагаем перенять опыт Великобритании, где с 2013 года функционирует ведомство, которое наблюдает за оперирующими на рынке 56 тысячами компаний. Мы видим, что устные предупреждения не работают. Необходимы жесткие меры, вплоть до уголовного преследования у строителей финансовых пирамид. Проще реагировать на раннем этапе, а не ждать, пока пострадают тысячи вкладчиков. Мониторинг можно осуществлять силами специального агентства при Нацбанке. Разумеется, необходимо при этом соблюдать осторожность, чтобы не нанести урон легальному бизнесу, банкам и микрофинансовым организациям».
По словам финансового аналитика Гиви Адаишвили, проблема годами не решается, и пострадавших в разы больше, чем говорится в официальных отчетах.
«Проблема будет усугубляться, если государство не примет жестких мер. В данный момент под следствием находятся 3 компании, но, думаю, в скором времени их станет больше. Исходя из характера финансовых пирамид, многие вкладчики скрывают потери в надежде, что в случае продолжения деятельности злоумышленники сумеют вернуть им деньги. А это означает, что количество пострадавших будет лишь расти».
В самом Нацбанке признают наличие проблемы и готовы реагировать в случае принятия директив. Однако, по словам главы Департамента по защите прав потребителей Лашик Зиришвили, на первом этапе деятельность финансовых аферистов не будет преследоваться по Уголовному кодексу.
«Готовы законодательные поправки, которые устанавливают жесткие рамки для компаний, которые привлекают финансовые ресурсы от населения. Могу точно сказать, что криминализация финансовых пирамид в документах не предусмотрена, хотя в отдельных странах это практикуется. Думаю, это произойдет в более отдаленной перспективе.
По прогнозам чиновника, изменения будут приняты в сжатые сроки, а до тех пор, похоже, гражданам остается уповать только на уровень собственного финансового чутья. Ираклий Рагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Кэти Боджоришвили. В Сухуми и Цхинвали 20 часов 30 минут, в Тбилиси – половина десятого. А это время региональных новостей, которые представит Вадим Дубнов.
Конституционный суд Грузии удовлетворил иск гражданина, а также оппозиционной партии Гирчи о признании антиконституционной нормы Уголовного кодекса, карающей за потребление марихуаны. Отныне курение легкого наркотика не является в стране преступлением. Конституционный суд Грузии после многомесячного рассмотрения иска гражданина Гиви Шанидзе и партии Гирчи, давно выступающей за легализацию всех видов наркотиков, постановил, что потребление марихуаны не представляет угрозы для общественной безопасности. Лидеры Гирчи уже заявили, следующим шагом станет декриминализация потребления всех наркотиков, в том числе героина и ЛСД. Депутат от правящей партии Гига Буке назвал решение суда изменой родине и заявил, что в случае полной декриминализации наркотиков Грузия, по его мнению, превратится в зону бедствия и пристанище для наркоманов со всего мира. Парламент Грузии 96 голосами «за» при 5 «против» избрал Нино Ламджари на пост народного защитника Грузии. Парламентское большинство 27 ноября отобрало ее из кандидатур, представленных неправительственными организациями. В голосовании не приняли участие представители парламентского меньшинства партии «Европейская Грузия». Между тем, депутаты от оппозиционной партии «Единое нацдвижение» поддержали кандидатуру, предложенную неправительственным сектором. Нино Ламджари по профессии юрист. Она работала в НПО «Ассоциация молодых юристов Грузии». Затем была исполнительным директором в НПО «Справедливые выборы и демократия». До последнего времени занимала пост замглавы госаудита. Полномочия действующего омбудсмена Учина Нуашвили истекают завтра, напоминают новости Грузии. В Москве прошли очередные консультации в рамках механизма внешнеполитической координации, установленного меморандумом между российским и абхазским внешнеполитическими ведомствами от 11 марта 2015 года, передает Абсны Пресс. В них приняли участие директор 4-го департамента стран СНГ российского МИДа Алексей Павловский и посол самопровозглашенной Республики Абхазия в Российской Федерации Игорь Ахба. Обсуждались актуальные вопросы российско-абхазских отношений, в том числе в части совершенствования договорной правовой базы двустороннего сотрудничества. Кроме того, состоялся обмен мнениями по тематике внешнеполитического взаимодействия и расширения международных позиций Сухуми. Объем ввоза мандаринов с территории самопровозглашенной Республики Абхазии в России уменьшился в 2,7 раза. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на данные сочинской таможни. Уточняется, что с начала мандаринового сезона сотрудники многостороннего автомобильного пункта пропуска «Адлер» оформили около 1500 тонн мандаринов. В прошлом году за аналогичный период сельскохозяйственного сезона было оформлено более 4000 тонн цитрусовых. В сутки оформлялось в среднем от 60 до 68 тонн мандаринов, заявили в ведомстве.
Спасибо. С новостями из пражской студии был Вадим Дубнов.
«Эхо Кавказа». Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
«Эхо Кавказа».
Продолжаем программу. Михаил Саакашвили анонсировал свой арест. Он обвинил украинские власти в попытке своей нейтрализации посредством задержания и возможной последующей депортации. В Грузии вопрос реальности экстрадиции бывшего президента оценивают по-разному. Владимир Унанянц с подробностями.
Экс-президент Грузии, а ныне главный украинский оппозиционер Михаил Саакашвили всерьез опасается за свою свободу. По словам политика, решение о его аресте уже принято.
Президент Порошенко окончательно пересек красную линию и дал распоряжение меня арестовать за попытку государственного переворота в Украине.
Саакашвили уверяет, распоряжение о необходимости его изоляции и нейтрализации получили генпрокурор Юрий Луценко и Служба безопасности Украины.
Они в течение следующих 2-3 дней до марша 3 декабря должны осуществить план по моему аресту, изоляции, нейтрализации.
Чуть позже на страничке бывшего президента Грузии в социальной сети Facebook появилось еще одно сообщение. Теперь Михаил Саакашвили утверждает, что СБУ получила ордер суда на обыск его квартиры по делу о государственном перевороте в Украине. И тут же добавляет.
Извините, ребята, не дождался. Поехал к Анатоп по своим агентурным делам получать инструкции на российской границе.
Пока Саакашвили ведет в основном полемическую войну с украинской властью, на родине третьего президента уже всерьез обсуждают последствия его возможной экстрадиции. Правящая партия уверяет, в отношении бывшего главы государства будет действовать тот же принцип, что и в отношении других обвиняемых, говорит глава юридического комитета парламента Эка Беселия.
С одной стороны, идет судебный процесс, он касается обвинений. Второй процесс касается межгосударственных отношений в области правосудия, экстрадиции и так далее. Этим занимаются Министерство юстиции и прокуратура. Эти процессы проходят в рамках закона. Так что закон будет исполняться в отношении Саакашвили так же, как исполняется в отношении других лиц, которым назначена мера пресечения в виде предварительного заключения.
В грузинской мечте обвиняют Саакашвили в попытке политизировать любое решение в отношении его деятельности, как в Грузии, так и в Украине, говорит один из лидеров партии власти Гия Вольский.
Саакашвили хочет, чтобы все процессы были переведены в политическую плоскость. Не думает, что его действия в Украине принесут какой-либо позитив этой стране. Тем более, мы хорошо помним его стиль правления. Но в реальности ему придется ответить перед законом на очень много вопросов.
При этом, по мнению соратников Михаила Никулозовича, власти Грузии лукавят, когда говорят о решимости привлечь Саакашвили к ответственности. По словам Хатвиды Кануидзе, которая в свое время вместе с экс-президентом Грузии участвовала в проведении реформ в Украине, официальный Тбилиси на самом деле не хочет, чтобы главный украинский оппозиционер был экстрадирован на родину.
С учетом того положения, которое сложилось сегодня в Украине, я имею в виду отношение людей к власти, недоверие к ней. Мне трудно сказать, хватит ли Украины украинских властей смелости задержать Михаила Саакашвили. Но мы также должны учитывать то, что власть в Украине не является демократической. Это власть, которая играет по олигархическим правилам. И именно продолжением этих правил были переговоры Порошенко и Иванишвили, которые предположительно продолжились переговорами Кверикашвили и Гройсмана. В то же время грузинская сторона до сих пор убеждала украинскую сторону, что они не хотят видеть Михаила Саакашвили на территории Грузии.
Но если это все же произойдет, то последствия, считает Деканоидзе, будут катастрофическими как для властей Грузии, так и Украины.
Если Саакашвили все-таки насильственно задержат и передадут Грузии в нарушение Конвенции прав человека, подобно тем грузинам, которых мы уже видели, это для нашей страны будет началом новой политической реальности. И это действительно будет концом олигархического режима, который есть и в нашей стране, и в Украине.
Каким образом возможная экстрадиция бывшего президента может положить конец правлению нынешних властей обеих стран, соратники Михаила Никулозовича не конкретизируют. Наблюдатели сомневаются, что сторонников Саакашвили в Грузии наберется на сколько-нибудь значительную акцию в его поддержку. Сам же он, правда, верит, что анонсированный на 3 декабря марш за импичмент действительно приведет к отставке Петра Порошенко.
Я призываю людей, которые собираются на марш 3 декабря, не бояться прийти на марш. Это ваш марш, это не марш Саакашвили. Будь Саакашвили сидеть, все равно приходить.
Оправдаются ли надежды или опасения бывшего президента Грузии, станет известно уже совсем скоро. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Расколами коллективов в театральной среде никого не удивишь. И все же, считает наш постоянный сухумский автор Виталий Шария, грустно наблюдать за очередной конфликтной ситуацией в абхазском госдрамтеатре, история которого насчитывает уже почти век.
На этой неделе представители двух групп в коллективе абхазского госдрамтеатра имени Самсона Чанба обменялись острыми полемическими выпадами в СМИ. В понедельник на брифинге троих театральных деятелей председатель художественного совета театра Роман Сабо зачитал заявление дирекции и художественного совета театра с обвинениями в адрес худрука театра Валерия Кове. В итоге вырвалось наружу то, что уже видно немало времени зрело в театральном коллективе. В данном случае конфликт спровоцировало приглашение на два театральных фестиваля на Северном Кавказе. С 20 по 27 ноября в Республике Северная Осетия Алания проходил международный театральный фестиваль «Сцена без границ». Роман Сабо так сказал на брифинге о произошедшем в связи с ним.
На фестиваль официально был приглашен Абхазский государственный драматический театр имени Чанба со спектаклем «Дон Бернарды Альбы Гарсиорти» в постановке режиссера Аргун Мадины. Именно на этот спектакль указан в приглашении. Однако спектакль так и не попал на фестиваль. Художественный руководитель театра Кови Валерий Михайлович, узнав, что приглашение пришло на спектакль режиссера Аргун Мадины «Дон Бернарды Альбы», Лорки, подключив связи, повлиял на решение организаторов фестиваля и добился того, чтобы дом Бернарды Альвы Гарсиа Лорки был заменен на спектакль пешком с Славомиром Рожем в его постановке.
В итоге существует два приглашения на один фестиваль, сказал Сабо, что по правилам мероприятия недопустимо. В связи с нестандартной ситуацией руководство страны приняло решение об отказе от участия абхазского госдрамтеатра в фестивале «Сцена без границ». Художественный совет театра придерживался такого же мнения, но в нарушение правил творческо-административного порядка и трудового законодательства без согласования с Министерством культуры и дирекции театра художественный руководитель абхазского драмтеатра Валерий Кове 23 ноября 2017 года самовольно вывез часть труппы театра на фестиваль во Владикавказ, тем самым сорвав официальный график спектаклей и репетиций театра. Между тем, на международном театральном фестивале «Сцена без границ» в Северной Осетии спектакль «Пешком» в постановке Валерия Кове получил один из главных призов – лучший актерский ансамбль. А на международном театральном фестивале «Южная сцена» в Нальчике, который проходил с 20 по 25 ноября, главный приз за лучший спектакль, а Бинар Кове получил приз «Дебют молодого актера». Едва вернувшись в Сухум из поездки на Северный Кавказ, игравший в спектакле Кисоу Хагба, рассказал в интервью следующее.
Когда начались переговоры, из Абхазского театра позвонили, сказали, что не надо вести Кове переговоры с ним, и не надо его приглашать, так как его спектакль нету в репертуаре, его самого нет. Но когда Владикавказ, они позвонили официально, они взяли, прислали два приглашения, они застраховались и на Валерия Михайловича, и на два спектакля в один и тот же день.
Кове неоднократно ездил на эти фестивали с другими своими спектаклями и удостаивался гран-при. Поэтому, говорит Хагба, я понимаю, почему его пригласили. Кове согласился, и на его имя прислали приглашение как художественному руководителю. По словам Хагба, уже 3 года вокруг художественного руководителя театра Кове создаются ситуации для того, чтобы он сам ушел. Снять его тяжело, он слишком известен во всем мире, не только в Абхазии, входит в список лучших режиссеров. За 25 лет руководства он добился того, чтобы Абхазский театр считался одним из лучших театров Кавказа. По словам Хагба, чтобы выйти из сложившейся ситуации, была идея создать при театре мастерскую Кове. Мы, говорит он, предложили министру, премьер-министру, советнику президента по культуре, когда такая ситуация сложилась, создать при Абхазском театре театре мастерскую Кове. Нам сказали, делить театр не будем. У нас любой может стать депутатом, министром, да кем угодно. Но стать режиссером – это узкопрофессиональная специальность. Кове из-за того, что он профессиональный режиссер, многих раздражает. Надо избавиться от него, потому что он не тамада, в политической и общественной жизни не участвует, на похороны и свадьбы редко ходит, умеет и знает только одно – делать классные спектакли. Сказал Хагба. Так или иначе, но сегодня в Абхазии такая ситуация, что люди удивляются полным залом, который собирает сухумский русдрам имени Фазиля Искандера и с грустью думает о расколе в абхазском драмтеатре, в истории которого было много славных страниц и который проводит свой уже 87-й сезон. Виталий Шаря специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
«Эхо Кавказа».
Программу продолжит рубрика «Голоса» и Зарина Санакоева.
Как вы считаете, в каком районе Южной Осетии жить лучше всего?
Лучше всего в том районе, где комфортно себя чувствуешь, где вокруг комфортные люди, где приятно общение, вот, и нигде ничем не воняет, и нигде ничего не свалено, нет никаких мусорных куч вокруг, где идет вода чистая, и где душа у человека отдыхает. Вот. А где такое место, это каждый уже сам выбирает, где комфортнее.
У вас есть такое место, где вы живете, вам комфортно?
Нет. Вот, честно говоря, у меня такого... В смысле, есть такое место, конечно, но в силу некоторых обстоятельств я живу в другом месте. Нет, на территории Южной Осетии я не знаю, честно говоря. Я мало где бывала на территории Южной Осетии.
Ну, лично для меня я бы для себя решил бы жить в городе. Почему? Потому что в городе молодому человеку более... как сказать, легче, больше знакомых, больше людей, потому что села у нас зачастую бывают пустыми, молодежью. Возраст у меня 29 лет. Я считаю, что я бы лучше жил бы в городе. Но если бы вблизь города, минут 30 бы от города, создавались бы у нас условия элементарные, газ, вода, дорога, была бы инфраструктура, чтобы было бы куда сходить мне. Это все бы, если бы создавались бы у нас в тех же селах, да? Может быть, я бы пересмотрел свое мышление. Но на сегодняшний день у нас села, они пустуют молодежью. А пустуют из-за элементарных нехватка работы, нехватка общения того же, потому что нету молодежи, и молодежь убегает в села. А те, кто хотят в селах жить, для них надо создавать условия для того, чтобы они сами себя занимали.
Как вы считаете, какой район Южной Осетии лучше всего подходит для жизни? Где лучше всего жить?
Вы знаете, я даже не знаю, что вам ответить. Я живу на улице Гафеза, вы знаете, мне это не нравится. Там очень грязно. Это окраина города. Во время дождя сегодня там бывает очень грязно и нехорошо. Там у нас еще течет канал какой-то. И вот там у нас собираются крысы, всякая всячина. И у нас бывает очень хорошо, тем более летом. Вы знаете, как меня бы больше устраивало, чтобы у нас в верхах было все хорошо. Ну, вот это, да. Да. Если там будет в руководстве будет все хорошо, то и здесь у нас тоже будет все хорошо. Была бы у нас зарплата хорошая, и мы бы жили, по-моему, ничего.
Зарина Санакоева специально для Кавказа. Цминьвау.
Голоса.
Юго-осетинского художника-авангардиста Ушанга Казаева похоронят в Северной Осетии. Заслуженный художник России ушел из жизни, едва перешагнув 65-летний рубеж. 5 дней назад к юбилею художника открылась его оказавшаяся последней персональная выставка «Цвет Осетии» во Владикавказе. Прощальное слово Жанны Тархановой.
11 ноября Ушангу Козаеву исполнилось 65 лет, а спустя 10 дней сердце живописца остановилось. Почетный член и член-корреспондент Российской академии художеств Ушанг Козаев получил широкую известность как художник-авангардист благодаря таким работам, как «Первый пахарь», «Соседи», «Дорога Аланов», «Южная Осетия», «Фашизм», «Цхинвал 08-08-08», «Полет Гергиева над миром», Творчество Ушанга Козаева известно за пределами Осетии. Он награжден золотой медалью современного искусства, орденом заслужения искусству Российской академии художеств, серебряной медалью Союза художников России. Говорит председатель Союза художников Северной Осетии Таймураз Маргиев.
Себя он нашел очень быстро. Свой сюжет, свой колорит, свой стиль. И вот долгое время работал в этом направлении. Он был очень плодотворным, создал очень много полотен, произведений и горел выставками. Мы знаем, что он один из первых гостей, который сделал в залах Академии художеств персональную выставку. Это, конечно, уникально, что он из горца стал академиком.
Работы художника-авангардиста знакомы ценителям искусства в Америке, Европе, Китае и Японии. Ушанг Козаев родился в 1952 году в остинском селе Думастори. Окончил Цхинвальское художественное училище имени Махарбека Туганова. Дальнейшая его судьба была прочно связана с Южной Осетией. Ушанг Козаев был в рядах защитников Южной Осетии, принимал участие в национально-освободительном движении республики. Он награжден высшей государственной наградой Южной Осетии, орденом Уатсамонга. Сам художник любил использовать в своих произведениях три цвета. Он говорил, цитата, «В моих работах преобладают красный, белый и желтый цвета. Это аланские цвета, цвета осетинского флага. Как художник Ушанг Козаев начал формироваться в группе живописцев подмосковного дома творчества «Сенеж», где мастер начинал экспериментировать с цветом. В его картинах всегда чувствовалось ощущение драматизма. В начале творческого пути работы Козаева отличались большей реалистичностью. Почерк авангардиста Козаева – это рассредоточение красок, разъединение их как взрыва на отдельные элементы». Таймураз Маргиев считает, цитата, что уникальность Ушанга Козаева заключалась в его натуре. Он от природы был колоритной личностью, талантливый во всем, мудрый. При всей простоте был очень глубоким человеком. По словам Маргиева, Ушанг Козаев, будучи художником-авангардистом, стал для Осетии знаковой личностью.
Это авангард для Осетии. И 25 назад его еще никто не понимал, и очень даже художники переглядывались и спрашивали, что это такое, что он делает. Но то, что он создал, это очень большого стоит, и это большой объем работ, которые останутся для зрителей Осетии.
Ушанг Козаев в одном из интервью «Эху Кавказа» сказал, что предчувствие катастрофы в его работах не обязательно связано с войной. Он делился со мной своими чувствами.
Это юбилейная выставка. Я хочу вот как-то показать Кавказ, что тоже Кавказ здесь стоит и будет стоять.
Сказал Ушанг Козаев. Жанна Тарханова для «Эха Кавказа», Владикавказ.
И последняя рубрика нашей программы «Панорама».
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира. Но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю. По четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
Эхо Кавказа.
Во время недавней ночи музея в Берлине самым посещаемым оказался музей шпионажа, который существует всего 2 года. Почему музей завоевал популярность, понятно любому посетившему его. Все здесь сделано с масштабом, дизайнерским изыском и на хорошем историческом фундаменте. В музее, что вполне естественно, немало и советско-российского содержания. В частности, зонтик, оказавшийся роковым для болгарского журналиста и диссидента Георгия Маркова. Есть и подробный рассказ о жизни и смерти Александра Литвиненко. Подробности у Юрия Векслера.
Музей придуман для семейного посещения и для детей созданы специальные аттракционы, которые, однако, нравятся и взрослым. Главная из них – комната, которую пересекают лазерные лучи с датчиками. Задание, как и у героев нескольких фильмов, эпизоды которых тут же демонстрируются на экране – пересечь пространство, не задев ни один из лучей. О музее шпионажа рассказывает его директор Роберт Рюкель. Идея музея у нашего нынешнего куратора Франца Гюнтера возникла еще в 2004 году на Глиникском мосту, известном как мост шпионов. Здесь советские и американские спецслужбы проводили обмены арестованными шпионами. Франц Гюнтер подумал тогда, а не стоит ли разместить здесь, находящийся рядом с мостом в вилле Шёнинген, музей шпионажа. Но виллу вскоре продали. К тому же это место не было лучшим для музея, так как находится вдалеке от потоков туристов. Таково было начало истории нашего музея, открывшегося спустя 11 лет в центре Берлина. Конечно же, музей шпионажа в Берлине более чем уместен. Где же еще, если не здесь? Берлин не случайно приобрел в годы Холодной войны название «Город шпионов». Город стал местом прямого соприкосновения Востока и Запада. Обе силы осуществляли здесь разведку и шпионаж. Эта роль Берлина в годы Холодной войны отразилась во многих кинофильмах, от ленты «Шпион, пришедший с холода» до совсем недавнего «Взрывная блондинка». Берлин и сегодня можно назвать столицей шпионов. Здесь происходит многое в этой невидимой сфере, и управление разведки ФРГ не зря переехало из Бонна сюда. И агентов в этом городе посольств хватает. Достаточно вспомнить похищение вьетнамскими спецслужбами в центре города высокопоставленного в прошлом функционера, которому удалось было убежать из Вьетнама. Так что Берлин и сегодня горячая точка шпионажа. Вообще же музеев шпионажа на свете немного. Один есть в Финляндии, есть такой музей и в США, в Вашингтоне. Музей шпионажа – это музей зла или музей добра? Я считаю, что шпионаж не является сам по себе ни добром, ни злом. Ясно, что для принятия правильных решений политики нуждаются в информации, чтобы знать, кому доверять, что стоит за словами партнеров по переговорам, какие цели преследует другая сторона. В идеальном мире шпионаж, конечно, был бы не нужен, но такой идеальный мир не существует и не будет существовать, потому что человек не может никогда не лгать и ничего не утаивать. Шпионаж будет существовать всегда. В этом смысле шпионаж не является добром или злом, он абсолютно нормальное явление. В шпионаже, впрочем, всегда есть положительный смысл. Достаточно вспомнить случай, когда мир стоял на краю пропасти в период Холодной войны, но шпионаж способствовал разрешению напряженных ситуаций, которые без разведывательной информации оценивались бы с ненужной чрезмерной драматичностью. Можно вспомнить историю восточно-германского агента, работавшего под оперативным псевдонимом Топаз. Он работал в интересах ГДР и организации Варшавского договора в штаб-квартире НАТО. Топаз сумел добыть секретные документы о планах военных учений НАТО в 1983 году. Советские генералы предполагали, что эти маневры прикрывают подготовку к внезапному нападению на СССР и привели свою армию в полную боевую готовность. Документы показали, что никакое нападение не планируется, и приказ о боевой готовности, скорее всего, именно поэтому был отменен. Если же говорить об актуальной для нашего времени борьбе с терроризмом, то в этой сфере работа агентов является необходимостью для выживания нашего свободного общества. Холодная война, как казалось, позади, но для спецслужб, для разведок она, похоже, никогда не заканчивается. Правильно ли называть это войной? Вот в чем вопрос. Фраза Ангелы Меркель о том, что шпионаж среди друзей недопустим, является, по моему мнению, чушью. Так как шпионили и будут шпионить все, всегда и за всеми. Нужен ли шпионаж в отношении друзей или должно действовать скорее доверие – это другой вопрос. У нас в музее выступал бывший глава разведки ФРГ Герхард Шиндлер. Мы говорили о ситуации, когда ЦРУ внедрило в разведку ФРГ своего шпиона Маркуса Р. Шиндлер сказал, что это было абсолютно излишним, так как немецкая разведка, по его словам, не имела секретов от американцев и готова была выдать им любую информацию. Это, конечно, были американские деньги, выброшенные на ветер, но ЦРУ это все же трудно было увидеть заранее. Я считаю, что со стороны американцев должно было быть знание, сказанного немецкими партнерами, можно доверять. Но то, что такого знания и убеждения не было, я нахожу нормальным, как и то, что страны организуют работу спецслужб с целью шпионить и добывать информацию и среди союзников. Ну а уж между бывшими врагами, как, например, между США и Россией, которые врагами уже вроде больше не являются, но и друзьями не стали, работа разведок – фактор, о необходимости которого никому не придет в голову дискутировать. Ваш музей показывает шпионаж не только как добычу информации. У вас есть, например, стенд с ядами, применявшимися в практике работы разведок по физическому уничтожению противников. Что дает зрителю, посетителю музея, знание об этих случаях, по отношению к которым, по мнению многих, моральные оценки как бы не действуют. Я считаю, что не следует оценивать эти действия с моральной точки зрения. Да, это показывает, что в определенных случаях спецслужбы не останавливаются ни перед чем в своей борьбе, они применяют нелегальные методы и совершают нелегальные действия. Но в фактах, которые мы демонстрируем, нет ничего нового. Для многих интерес и состоит в том, чтобы увидеть воочию, что спецслужбы действуют на мировой арене не только в белых манишках, они не чураются самой грязной работы. Без знания об этой стороне работы секретных служб рассказ был бы неполным и неточным. Я не оценивал бы действия разведок с моральной точки зрения. Это невозможно. Разведки действуют в интересах правительств, которым подчиняются, у них есть конкретное задание. Для выполнения этих заданий агенты и шпионы применяют определенные средства. Оправданы ли эти средства целью, каждый должен решать самостоятельно в каждом конкретном случае. Говорил директор Берлинского музея шпионажа Роберт Рюкель. С 2019 года в Германии появится магистратура по специальности шпионаж. Для Германии это будет новшеством, но в Великобритании, Франции и США подобная система обучения давно существует. А музей шпионажа обречен на успех и интерес берлинцев и гостей города. Он, кстати, является популярным местом празднования детских дней рождения. Юрий Векслер для Радио Свобода, Берлин.
Рубрика «Панорама».
Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Наш сайт echokavkaza.com. На нем вы можете послушать или прочитать материалы программы, а также оставить свои комментарии. Сегодня с вами была Кейти Боджоришвили. Всего вам доброго и до завтра.